Надежда, любовь, мир, радость. Это не просто слова. Вы знаете, в это время мы можем слышать эти слова, мы можем читать о них в Священном Писании. Мы можем слышать о них повсюду. Почему? Рождественская история – это история о том, как Бог через рождение Иисуса Христа изменил ход истории этой земли. Благодаря этому событию жизни Марии, Иосифа, пастухов и многих других изменились полностью. Они обрели надежду, любовь, они обрели мир, они получили радость. Знаете, история Рождества или Рождество невозможно без надежды. И давайте не будем говорить так, что если я спасен, все нормально, мне не нужно говорить об этом. Нам всем нужно повторять себе это, говорить об этом. Знаете, люди говорят примерно так, возможно, вы так говорите. Надеюсь, я получу новый велосипед. Надеюсь, моя команда выиграет. Надеюсь, я понравлюсь кому-то. Надеюсь, я понравлюсь ей. Или надеюсь, я понравлюсь ему. Надеюсь, я попаду в эту школу. Надеюсь, я получу работу своей мечты. Надеюсь, я получу образование. Надеюсь, когда-нибудь... Он захочет на мне жениться. Надеюсь, я получу повышение. Надеюсь, у меня однажды будут дети. Надеюсь, я хороший человек. Надеюсь, я избавлюсь от этой привычки. Надеюсь, они не осудят меня. Надеюсь, я перестану себя так чувствовать. Надеюсь, это все не напрасно. Надеюсь, я не разочаруюсь в жизни. Надеюсь. Знаете, наши надежды дают очертания нашей жизни. Наши надежды очерчивают нашу жизнь. В притчах 13 главе 12 стихе написано: «Несбывающая надежда томит сердце, сбывающее желание дерево жизни». Вот здесь я что-то очень важное хочу сказать. Я не буду долго, но скажу что-то очень важное. Всю жизнь мы с вами балансируем между разочарованием и удовлетворением. Правда? Здесь мы знаем, что когда ты надеешься, в результате что-то произойдет, то или другое, мы делаем все, что в наших силах. Мы стараемся, чтобы избежать разочарования, чтобы быть удовлетворенным человеком. Подумайте. Давайте несколько секунд сконцентрируемся и подумаем об одной вещи. Вы слышите, церковь? Когда-то люди не имели надежды. Вы знаете, мы не можем жить без надежды. Мы надеемся. У нас есть надежда не только в глобальном и большом контексте. У нас есть надежда в маленьких вещах в нашей жизни. Но, знаете, было время, люди жили без надежды. И Бог говорил к ним через пророка Исаию. И Он сказал: ведь младенец нам родился, сын нам дан. Этого еще не было. На плечи его возложат власть, и он будет назван чудный советник, могучий Бог, вечный отец, князь, дарующий мир. Вы знаете, они ждали Мессию, но у них не было надежды. И пророк говорит им об этом. Звучит потрясающе, правда? Когда тебе говорят о чем-то, что у тебя произойдет в твоей жизни, о чем ты надеешься, о чем ты мечтаешь, звучит удивительно. Но добавьте сюда примерно 700 лет ожидания. Я не ошибся. Добавьте примерно 700, друзья, 7 сотен лет ожидания после того, как было сказано это пророчество, и оно исполнилось. Прошло всего лишь 700 лет. Луки 12, 2 глава, 12 стих, я сегодня читал, там написано: «Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Исаия говорит, младенец родился нам, а Лука говорит, что это уже произошло. Исаия говорит, за 700 лет до того, как это произошло. Вы знаете, им нужно было надеяться 700 лет. Но я вам скажу еще больше того. Со времени пророчества Исаии до рождения Иисуса прошло 700 лет. Но мы не говорим уже о том, что со времени Авраама до появления Иисуса Христа прошло 2000 лет. Скажи, 2000. Новое летоисчисление, это примерно 2000 лет, ну, после Рождества Христова, в 2021 году мы живем. Так вот, я скажу вам, со времени Авраама и до Иисуса, до его рождения прошло 2000 лет. Нужна была им надежда. Вы знаете, Бог обещает, но никогда не указывает сроков. Звучит знакомо? Бог пообещал, что Мессия придет, но Он не сказал, когда. Знаете, главная причина нашей тревоги всегда, главная причина нашей тревоги, это наша неспособность быть терпеливыми. Мы путаем понятие «не сейчас» с понятием «никогда». Когда нам говорят «не сейчас» или «когда не сейчас», нам кажется, что никогда этого не будет, потому что сегодня этого не происходит. И Исаия говорил 700 лет назад, до 700 лет до пришествия Мессии. Он уже говорил как о факте, что Мессия придет, придет Избавитель, придет свет в этот мир. Но вы знаете, тогда так все не выглядело. Как и сейчас, иногда мы знаем, что Бог говорит нам, и Он обещает нам что-то хорошее, что-то в нашей жизни, но часто мы воспринимаем не сейчас, как будто бы никогда, и разочаровываемся. 1 Петра, 1 глава, 13 стих написано: «Полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда явится Иисус Христос». Полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда явится Иисус Христос. Знаете, надеяться на Бога, скажи, надеяться на Бога. Рождество – это надежда. Без рождения Иисуса нет надежды. Без надежды нет рождения Иисуса. И родившийся Иисус дает надежду. Надеяться на Бога – это набраться терпения. Скажи кому-то, кто рядом, мне нужно терпение. Иногда тебе нужно набраться терпения. Это значит верить, что не все еще произошло, не все закончено, не все совершилось. Верить, что история твоей жизни еще не закончилась. История твоей жизни еще не закончилась. Что-то еще откроется, что-то еще произойдет, что-то еще обнаружится. У меня есть надежда верить, несмотря на ожидание, что родится ребенок, который будет Богом, от Бога истинного, светом, от света вечного. Надежда смотрит на Иисуса. Скажите, надежда. И Иисус – это само исполнившееся желание. В Откровении 22 главе 2 стихе написано следующее. «По обе стороны реки растет дерево жизни, оно плодит 12 раз в год, давая каждый месяц плод свой, а листья деревьев предназначены для исцеления народа». Вы бы хотели жить в окружении такого сада? Болит голова, взял лист, приложил или чай заварил. Просто вышел на свой участок, оторвал листочек, заварил чай, полностью здоровый. Библия говорит, что такое будет. И написано, что это... А вы бы хотели, чтобы в вашем саду деревья приносили плоды каждый месяц? Вам бы некуда было их девать. Мы тут пытаемся один урожай собрать, еле-еле получается, корявенько иногда. Но Библия говорит, что так будет. Наши надежды очерчивают нашу жизнь. Это долгий путь, но ведь он куда-то ведет. Вы слышите, друзья? Согласно тому, что сказал Иоанн в книге Откровения, этот путь ведет к дереву жизни. Вы слышите, что я хочу вам сказать сегодня? У нас есть путь, которым мы идем. И этот путь не завершается только приобретением нового автомобиля или улучшением жилищных условий. Это очень мелко, друзья. Это наш путь, его финал, это не только поклеить новые обои в квартире и заработать чуть больше денег. У нас есть надежда, которую дал нам Иисус Христос. Иоанн говорит, что наша надежда ведет нас к дереву жизни. И как сказано в этом отрывке, который я прочитал в притчах, наше желание сбудется. Наше желание сбудется. И эта надежда нас не разочарует. Слава Иисусу. И давайте, почему я говорю это? В эти праздничные дни, в эту праздничную пору, давайте заглянем в наше будущее, которое обещано нам Богом. И смотря в наше будущее, давайте посмотрим на Его Сына, который наконец-то родился. Что вы видите? Свои проблемы? Свой быт? Давайте посмотрим на Сына, который родился. Мы видим просто младенцев в колыбели или в деревянных яслях. Или мы видим младенца, вы слышите? Мы видим младенца, который есть сама жизнь, которая ведет нас к древу жизни. О чем ты говоришь, пастор? Я говорю о древе жизни, я говорю о вечной жизни, я говорю о дереве, от которого мы будем вкушать плоды. И это самая главная надежда. Друзья, это самая главная надежда, без этого невозможно. И в этом скрыто очень многое. Мы не можем жить на земле здесь без надежды. Не теряй свою надежду. Иисус дал нам надежду. Иисус дал тебе надежду. Это надежда. Надеюсь, вы ее видите. Знаете, рожденный Иисус позволил этому быть. Давайте сделаем следующее. Мы нарисуем карту своей жизни, начиная с самых первых надежд. Кое-что запишем, о чем-то будем думать. Но, как я прочитал здесь, Писание говорит, не сбывающаяся надежда томит сердце, а сбывающее желание дерева жизни. Знаете, что я хочу сказать, дорогая церковь? Что Иисус есть тот, в ком надежда целых поколений, целых народов, целых эпох. Эта надежда исполнилась и стала реальной. Это говорит нам о том, что надеяться не бесполезно. Надеяться важно. И самая главная надежда у дерева жизни. Мы там будем, но есть много вещей, которые благодаря рожденному Христу, они произойдут в нашей жизни. Итак, рождение Иисуса связано с надеждой. Не теряйте надежду, родители, что ваши дети будут благословлены. Не теряйте надежду, дети, что ваши жизни будут благословленными, и вы увидите исполнение своей мечты. Давайте не будем терять надежду, потому что Иисус Христос принес нам не только нам, а всему человечеству надежду. И это было невозможно. Но Бог послал своего Сына, Иисуса Христа. Кто-то посчитал вероятность того, что это пророчество могло бы исполниться чисто в естественном. Это вообще нереально. Но Бог это сделал. Я хочу, чтобы вы знали, в рождественские дни есть надежда. В любой ситуации есть надежда. Великий человек Авраам, написано, поверил сверх надежды с надеждой. У него была надежда на Бога. У него была надежда на Его Слово. Он надеялся тогда, когда надеяться уже было просто нереально. И он выиграл. И знаете, что еще Библия говорит? Что для многих из нас надежда может быть как якорь. Якорь, на котором стоит, на котором держится, на котором крепится наша жизнь. Без надежды невозможно. Но надежда, пришла благодаря Иисусу Христу. Давайте поговорим о любви. Когда Елизавета в первой главе Евангелия от Луки была на шестом месяце, Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет в деве по имени Мария. И Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Ангел пришел к ней и сказал, это все рождественская история. «Приветствую тебя, получившая милость, Господь с тобою». Он приходит к Елизавете, она беременная. И ангел говорит, приветствую тебя. Вы знаете, хороший подарок. Мы все получали подарки. И не всегда мы получали хорошие подарки. Да, мы получали и плохие подарки. Я не имею в виду что-то типа, зачем ты купил мне этот ужасный свитер? Зачем ты подарил мне этот подарок? Я имею в виду подарок, который был похож на ожидание в праздничной упаковке. Упаковка была хорошая, подарка не было. Такие подарки, они вовсе не подарки. Это сделки, зачастую манипулятивные. Знаете, Мария была тоже человеком. И она уже, видно, получала не очень хорошие подарки в своей жизни. Она была смущена, потому что ангел Господень пришел к ней. Об этом говорит ее ответ. Луки, 1 глава, 29 стих написано, она была смущена этими словами и думала, а что бы это значило? Знаете, это хороший вопрос. Вы здесь, друзья? Вы когда-нибудь думали так, да? Вроде бы все выглядит нормально, но жизнь нас учит тому, что где-то есть подвох. Поэтому мы задаем себе вопрос, а что бы это значило? И когда ангел приходит к Марии, которая стала впоследствии матерью Иисуса, она говорит, что это значит? Где подвох? Это как бы, если бы Мария спросила себя, что это за подарок? Чего от меня хотят? Что я упускаю в этом слишком хорошем, чтобы быть правдой, сценарии? Знаете, все как-то слишком очень гладко, все слишком хорошо. Жизнь учит нас ждать подвоха. Мы ждем, что от нас отвернется удача. Мы думаем, что в какой-то момент нам все равно выставят счет, знаете, кормят в ресторане или делают. Бывает так в жизни, нет? Ну, с вами, конечно, нет. Все идет классно, все идет нормально, знаешь, но приходит момент, и тебе выставляют счет. Тебе вспоминают все твои, все тебе вспоминают. Бывает такое, да? Такое бывает. И Мария думает, все так классно выглядит. Знаете, иногда такой думаешь, а где же здесь подвох? Когда мне выставят счет, который я не смогу оплатить? Такой счет, который ты не можешь оплатить. Вы знаете, мы ощущаем на себе бремя жизненных ожиданий. Большую часть времени чувствуем, что иногда за ними еле-еле успеваем. Мы возлагаем ожидания на других, разочаровываемся. Потому что ожидания не оправдываются. Такова жизнь в рамках сделки. Почему я говорю об этом? Послушайте меня немножко. Я хочу сказать что-то очень важное. Божья любовь другая. Он напоминает нам, как и Марии. Вы знаете, он говорит Марии, он говорит с Марией, ангел. И он нам говорит сегодня, мы же празднуем Рождество. И он хочет нам сказать, подвоха нет. В наших отношениях с Богом подвоха нет. Божья любовь другая. Ангел сказал ей, Луки 1 глава 3 стих, «Не бойся, Мария!» Слушай, а я никогда этого не читал. Прочтите, там написано, он убеждает Марию не бояться. Она боялась. Кто из вас боялся когда-нибудь чего-либо? Да мы боимся чего угодно. А когда к тебе, ну представьте себе, просто на секунду, ты молодая девушка, 14 там, или 15 лет, приходит ангел Господень и говорит, что ты станешь матерью, и дальше по тексту. Она просто была в ужасе, она многого не понимала, она думала, это подвох, такого быть не может, но это же был ангел Господень, и он говорит, не бойся, Мария, мы все нуждаемся в напоминание о том, что она обрела благодать, она обрела благоволение у Бога. Знаете, есть книга у Клайва Льюиса, у него есть книга «Четыре вида любви». И один из видов любви, который он там описывает, называется «Любовь-дар». Скажите, «Любовь-дар». Любовь-дар или подарок. Она является противоположностью любви-сделки. Любовь-сделка тоже имеет место быть. Любовь-дар – это такая любовь, которая не ожидает и не требует чего-то взаимно. Она полностью зависит от дающего, от того, кто дает. Такую любовь просто можно принять. Такую любовь нельзя получить, нельзя заработать, о ней нельзя договориться. Давай, любовь-сделка говорит так, давай, ты будешь делать это, будешь меня любить так, а я взамен буду любить тебя так. И мы будем любить друг друга, и вот наши условия, на которых мы будем любить друг друга. А любовь-дар говорит, я просто люблю, я просто благословляю. И знаете, у Бога именно такая любовь. Он не говорит, я сделаю так, чтобы это случилось. Он говорит, да будет так, пусть так будет. Я тебя просто люблю. Я тебя люблю. И знаете, Мария говорит, Луки 1:38, я слуга Господа, пусть сбудется со мной то, что ты сказал. Что делает Мария? Она отдает себя в руки Бога непринужденно, не из чувства долга, не под давлением, не потому, что нужно, а из любви. Знаете, любовь, как Божий дар, порождает в сердце Марии любовь, настоящую любовь. Любовь-дар производит что-то новое. Она порождает любовь. Она действует спонтанно. Она не работает как услуга за услугу. Ее можно попытаться подделать, но это невозможно. Мария сказала, Луки 1 глава 46 стих, когда она согласилась, она сказала, хвалу воздает Господу душа моя, и ликует дух мой о Боге, Спасителе моем, так как обратил он взгляд на ничтожную слугу свою. Отныне благословенной будут называть меня люди, потому что всемогущий, да светится его имя, сотворил для меня великое, из поколения в поколение, он милует тех, кто почитает его, он показал силу руки своей, рассеял гордых, низложил властителей и возвысил смиренных, голодных исполнил благ, богатых отослал ни с чем. Вы знаете, очень удивительный отрывок. Его нельзя просто так с налета читать. Удивительный отрывок. И в этой, это песня Марии. И в этой удивительной песне, обращенной к Богу, в этой молитве, обращенной к Богу, Мария 9 раз использует выражение «Он сделал». Он благословил в той или иной форме. И она говорит, что это все о нем. Это вся песня о нем. Это все о нем, о моем Боге. Потому что вдруг, вы знаете, она начала иметь дело с любовью, которая была даром. И ее невозможно было не замечать. Она поняла, она увидела это, что на самом деле нет подвоха в том, что ей говорил ангел. Это была правда. Бог хочет благословить ее. Вы знаете, мы не можем не восхвалять Его, мы не можем не любить Его, когда мы понимаем это. И когда мы говорим о Рождестве, и во время Рождества, я прошу вас, помните, давайте будем помнить, что Божья любовь это подарок, это дар. Единственный в мире дар – это Божья любовь. Господь, напоминай мне о своей любви, Дарья. Помоги мне принять ее. Это стало возможным благодаря рождению нашего Господа. До этого этого не было. Благодаря тому, что Иисус родился. Друзья, надежда, любовь, мир. В еврейском звучит как слово шалом. Оно обозначает быть в безопасности. Быть здоровым, быть совершенным, быть полноценным, без нехватки чего-либо. Шалом обозначает присутствие благополучия и гармонии внутри и снаружи. Когда есть гармония и благополучие внутри и снаружи. Это слово шалом также обозначает отсутствие стресса и тревоги. В библейском смысле это слово направлено в будущее. Писание говорит, что на эту землю пришел князь мира, пришел князь шалома. Вы слышите? Иисус есть князь мира. Если бы мы только могли иметь в полноте откровение о нем, кто он есть на самом деле. Он не просто кто-то, кто родился в Вифлееме иудейском. Он князь шалома. Он тот, кто несет мир. Он сказал своим ученикам, я даю вам свой мир. Матфея написано, что в Матфея 1 главе 18-19 стих написано, что когда Мария была помолвлена с Иосифом, и прежде чем они поженились, они были обручены, оказалось, вы знаете всю историю, что она беременна от Духа Святого. И Иосиф, написано, он был благочестивым человеком. Он хотел не подвергать ее публичному унижению. Он вообще не понимал, что происходит. Как его невеста оказалась беременной? Они не спали вместе, они не проводили время вместе. Здесь, друзья, я хочу сказать вам еще что-то очень важное. Поэтому он решил расторгнуть помолвку, отпустить ее, благословить ее и не причинить ей зла. Мы очень мало знаем об Иосифе, о нем очень мало написано. Иосиф – земной отец Иисуса. Он был плотником, ремесленником, он работал своими руками. Он не был академиком, он не был священником, он не был бизнесменом. Он был из тех парней, кто честно трудится за честную плату. Это то, что нам известно об Иосифе. Когда его невеста забеременела, и это произошло от Духа Святого, мы читаем это в библейской истории, его реакция была достойной подражания. Мы говорим о шаломе, мы говорим о мире в рождении нашего Господа Иисуса Христа. Несмотря на вероятную глубокую обиду, как бы почувствовал себя мужчина, когда он узнал, что его невеста беременна? Он не желает ее опозорить. Он хочет все решить тихо, без шума. Он хочет защитить ее от позора, который, как он знает, наверняка случится. Иосиф уравновешенный человек. Он платит добром за то, что кажется ему злом. Другими словами, он хороший человек. Он был хорошим человеком. В этой части истории, в его душе 100% нет мира и покоя. Как бы себя чувствовал этот человек в это время? У него нет покоя и мира. Но в Матфея 1 главе 20 стихе написано, но пока он обдумывал это, к нему во сне явился ангел Господень. Знаете, он обдумывал это до глубокой ночи. У вас было такое, что вы не можете спать до глубокой ночи? У вас есть стресс и какая-то ситуация. Или вы, например, можете заснуть и просыпаетесь, и как будто бы вы никогда не спали. Сразу все включается. Вы не просыпаетесь долго, но как будто бы вы и не спали. Мне кажется, в таком состоянии находился Иосиф. Он не спал всю ночь. Он обдумывал это. Эта ситуация повлияла на него. И именно в разгар такого тревожного сна ему является ангел Господень. Он в стрессе. Представьте себе, он открывает глаза в комнате. Ангел Господень является. Это не был сон, это было так явно. Иосиф, и он говорит ему, Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию себе в жены, так как дитя, которое она зачала от Святого Духа. И так далее. Все это случилось, ангел говорит, во исполнение сказанного Господом устами пророка. Слушайте, и он цитирует слова пророка. Слушайте, забеременеет девственница и родит сына, и назовут его Эммануилом. Вы знаете, ангелы в истории рождения Иисуса, в жизни Иосифа именно, фигурируют с постоянством. Ангелы если мы видим, что ангел явился Марии и возвестил о рождении Иисуса, то с Иосифом ангелы разговаривают не один раз. С вами разговаривали ангелы или нет? Если вы не уверены, значит нет. Потому что если бы вы видели ангела, вы бы не были неуверенными. Это бы переживание запомнилось навсегда, на всю вашу жизнь. Это значит, что что-то было очень важное, что ангел Господень не однажды являлся к Иосифу. Они являются в ослепительном свете, известны тем, что возвещают великую радость. Но для Иосифа новость была не очень прекрасной. И как бы его последствия для его жизни были не очень простыми. Иосиф должен был заключить брак с этой девушкой. Она, то есть эта девушка по имени Мария, и ее сын с большой буквы, который должен был родиться Иисус, очень важны. Мария – это то, о ком свидетельствовал пророк Исаия. Иисус спасет людей от грехов их. Это великие судьбы. Но что Иосиф, друзья, что Иосиф? Он никогда, мы не знаем, чтобы он был великим. Мы не видели его великим. Любопытно, что о его жизни, о его влиянии ничего не сказано. Как будто его предназначение быть связанным с жизнью двух людей. Его невесты, девственницы Марии, и ее сына. А это разве очень мало? Могу представить себе, как друзья говорили Иосифу: не геройствуй, Иосиф. Это был всего лишь глупый сон. Но Иосиф то знал, что это не был глупый сон, это был ангел Господень. Когда Иосиф проснулся, он поступил по велению ангела Господнего и взял Марию в жены, но соблюдал ее чистоту и девственность, пока она не родила сына. И он назвал этого сына Иисусом. Вы знаете, Бог велит Иосифу сделать что-то, и тот собирается это исполнить. Удивительно! Бог говорит Иосифу через ангела что-то сделать, и он принимает это к сведению. Это не просто женские эмоции, это мужик, знаете, ну вы понимаете, в какой ситуации он был. И он принимает к сведению слово Бога, несмотря, вы слышите, я хочу вам это сказать, несмотря на дискомфорт, испытания, тревогу, которую он переживал. Вы переживали когда-нибудь тревогу? Трудности, позор, не шалом, позор. Он должен быть вырастить принца шалома или принца мира Иисуса Христа. Вау! Будь я Иосифом, у меня бы возникло много закономерных вопросов. Но Иосиф ни о чем не спрашивает Бога. Он доверяет Богу и повинуется Ему. Аллилуйя. И знаете, потом мы знаем историю. Были мудрецы, которые пришли к Иисусу, они ушли. Вот, и потом снова Иосифу является ангел Господень. И говорит: вставай, возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и оставайся там до тех пор, пока я не скажу тебе. Бог вел Иосифа удивительным способом. Мы очень, знаете, часто стараемся держать под контролем собственное влияние, собственное наследие, свой собственный мир, своих самих себя. У нас так много тревоги, друзья. У нас так много всего, так много стресса и так мало покоя, потому что мы пытаемся добиться всего вечными такими физическими нашими земными усилиями. Бог не просит нас раздвинуть море. Он просит нас пройти через него. Вы заметили, да? Он же не просил евреев, чтобы они как-то решили вопросы, вода разошлась. Он просто просил, чтобы они прошли, а все остальное он делает сам. Бог не просит Иосифа объяснять миру свою женитьбу, свое решение и создание семьи. Он просит Иосифа просто поверить ему и быть послушным. Павел говорит, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего, звания Божьего во Христе Иисусе. Иногда никому ничего не нужно объяснять, и никогда никому ничего не объяснишь иногда. Знаете, я бы хотел ободрить вас. Можно, Катя, несколько аккордов. В это Рождество примите решение доверять Богу свою судьбу. Доверять Богу свою судьбу. У него было много непонятного. У него было много неясного. Но он услышал этот голос Божий. Он услышал ангела, который пришел к нему. И подобно Иосифу, давайте свяжем свою жизнь не просто на словах, а на деле, с принцем мира, с принцем шалома, который есть Иисус Христос, который дает мир. Боже, даруй мне Твой мир и покой. Помоги мне верить и повиноваться. Кто-то может это сказать? Не просто разговаривать, верить и повиноваться. Последнее. Радость. Радость. Скажите, радость. Я только нашел новый ресторан. Или, например, я только открыл для себя новое телешоу. О, это не духовно. Хорошо, давайте еще вариант. Я только обнаружил для себя новую музыкальную группу. Вау, но хорошо. Я только недавно узнал, что у меня есть дополнительный отпуск. Это радостно, не так ли? Или я только что узнал, что у меня есть богатый родственник, который оставил мне... переписал на меня наследство. Вас бы это обрадовало или нет? Где он, этот родственник? Его не было, нет и не будет. Радость, знаете, это, возможно, самый глубокий, самый распространенный мотиватор во все времена. Мы на многое идем в поисках радости, в поисках счастья, обнаруживаем что-то хорошее, знаете, из нас выходит что-то, рвется наружу. Это момент открытия, это момент спонтанный, это молниеносный трепет, это восторг от того, что что-то действительно хорошее происходит. Это радость. Скажите, радость. Радость. Вы знаете, как выглядит радость? Я еще раз скажу. Вы знаете, как выглядит радость? Безнадежная ситуация. Дети, вы знаете, как радость выглядит? Они точно знают, как выглядит радость. Радость выглядит грустно. Нет. Вы знаете, как выглядит радость? Есть одна причина, почему мы часто упускаем возможность радоваться. Это страх. История Рождества. Это история о чем-то действительно хорошем. Слушайте, это не просто религиозные слова. История Рождества – это на самом деле история о чем-то удивительном, на самом деле чем-то хорошем, скажи, хорошем. И о том, что происходит, когда мы верим Богу на слово, на фоне собственных страхов, мы... Когда верим Богу, открываем для себя радость, и эта радость порождает хвалу. Мы становимся радостными людьми. В ту ночь несколько местных пастухов, написано, стерегли в поле своих овец. Они были одними из первых, кто услышал благую весть о рождении Иисуса Христа. В них не было ничего особенного. Обычные пастухи пахли овцами, простые люди, они были на работе. Обстановка была обыденной. Слышите, друзья, обыденной. Я уже заканчиваю, но здесь я просто радость. Я не могу этого сказать. И это важные подробности. Бог приходит туда, где мы есть. Бог приходит туда, где мы есть. Часто мы думаем, что мы должны пойти куда-то, чтобы встретиться с Ним. Но Он приходит туда, где мы есть. Он не заставляет нас наряжаться. Он не дает нам адрес на другом конце земного шара, по которому можно Его найти. Вы здесь, Он находит нас сам. Он нашел учеников, Он нашел этих пастухов. Они были на работе. Он приходит именно туда, как нам кажется. Он меньше всего, нам иногда кажется, он должен быть там. И меньше всего он должен быть здесь, а он именно туда приходит, где нам кажется, что он меньше всего должен быть. Потому что он Бог. Я уже заканчиваю. И когда он приходит, вы это понимаете. Там им явился ангел Господень, и слава Господня осияла их, и страх их объял. Когда кто-то находится в Божьем присутствии, сомневаться в этом не приходится. Мы точно знаем, что это Бог. Потому что существует сопутствующее состояние, некий страх, благоговейный страх. Вы знаете, мы избегаем страха, как чумы, не без причины. Кому нравится бояться? Но избегание страха имеет непредвиденные последствия. Наше неприятие страха сделало нас глухими к посланию, которое можно услышать только благодаря нашему страху. Мы избегаем страха, но из-за этого упускаем свою радость. Ангел сказал им: «Не бойтесь!» Он сказал им: «Не бойтесь!» Их страх сделал их немного собранным. Он заставил их быть немного начеку. Они как будто бы услышали оглушительный шум. Когда они этого совсем не ожидали. И неожиданно они превратились все в слух. Они начали слушать. Мы часто стараемся спрятаться от наших страхов. Подавливаем их или стараемся предусмотреть всякий сценарий и так далее. Но ангел Господень говорит, ангелы сказали, им пришлось сообщить вам великую добрую весть, которая принесет радость всем людям. И радость заключается не только в том факте, что нам нечего бояться. Да, нам нечего бояться. Радость заключается в том, чтобы наблюдать, как сбывается наше заветное желание, самое заветное из всех. Наблюдать, как рождается Спаситель, как рождается Мессия, которого они ждали много сотен лет. Он говорит: смотрите, вот благая весть, о которой вы должны свидетельствовать. И тогда это становится огромной радостью. Смотрите, что-то происходит в твоей жизни. Бог рождает что-то особенное. Страх уходит, ты начинаешь радоваться. Последнее место Писания. Смотрите, сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь. Смотрите, Бог здесь. Он пришел, чтобы раз и навсегда вас спасти. Он пришел, чтобы выполнить свои обещания. Дни зла сочтены, скорбь прекратится. Наконец-то Он пришел. Великая радость всему миру наступила. Как вы узнаете? Вы найдете его в яслях. Маленький младенец, мальчик, он лежит в пеленках. Он не во дворце, он не яркая и небольшая звезда, он не на витрине универмага, он не в большом доме, не в лучшей машине, он не в пустых обещаниях карьерного роста, он не в воображаемой жизни мечте богатых и знаменитых, он даже не в ваших маломальских приличных попытках стать лучше. Он маленькая и он маленький, его легко пропустить. Он спрятан в самом неожиданном месте. Там в яслях лежит вся радость, на которую вы только смели надеяться. А я думал, радость моя от этого. Твоя радость ясна. У меня нет времени уже. У нас время закончилось. Давайте не будем бояться. В это время Рождества мы не будем разочарованы, но в своей радости будем наполнены хвалой. В это Рождество давайте не будем бояться поверить Богу на слово. Даже в случае с более мелкими радостями, например, вкусная еда или еще что-то. Есть радость, великая радость. Есть маленькие радости, есть великая радость. Вы знаете, Рождество невозможно без радости. Рождество невозможно без мира, потому что Он князь мира. Рождество невозможно без мира, правда же? Рождество невозможно без любви. И Рождество невозможно без надежды. Поэтому там в яслях лежала надежда. Там в яслях была любовь. Там в яслях был великий князь Шалома, князь мира. Спаситель, который принес радость. Давайте мы встанем и поблагодарим Бога за радость, которую мы получили, за мир, который мы получили, за Божий шалом, за надежду. И знаете, когда мы будем молиться с вами, когда мы будем молиться, чуть-чуть тише музыку, я хочу, чтобы вы минуточку побыли перед Богом, коротко помолимся. Но я не хочу, чтобы вы распылились сейчас и думали обо всем, что угодно. Просто закроем свои глаза. Друзья, церковь, давайте закроем свои глаза. Все остановимся. Закроем свои глаза. Возможно, в вашей жизни есть сферы, которые вам кажется, у вас нет надежды. Или вы потеряли надежду, чтобы ситуация изменилась. Давайте закроем свои глаза. Возможно, где-то при каких-то условиях вы потеряли радость. Возможно, не хватает нам любви в какой-то ситуации. Может быть, нас так достало то или другое, или третье, или люди. Иисус Христос, лежащий в яслях, который родился на этой земле, Он принес любовь, Он сделал нас способными любить. Слышите, церковь? У вас есть способность любить. Слышите, церковь? Дорогие люди, у вас есть способность, у вас есть надежда. У нас у всех есть надежда в любой ситуации. И также мы можем позволить Его миру наполнить наше сердце. Давайте помолимся коротко. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел на эту землю. Мы благодарим Тебя, что в Твоем рождении мы обрели великую надежду. И эта надежда, она в нашем, внутри нас. Мы нашли ее, Господь, и мы не потеряем ее никогда. Благодарим Тебя за Твой мир, который наполняет наше сердце. Я молюсь, Господь, чтобы те места и те сферы нашей жизни, где мы потеряли мир, где у нас есть беспокойство, где у нас есть волнение, Господь, чтобы мир Твой наполнил нас, Господь. Спасибо Тебе за это. Рождившийся Иисус, мы молимся, Ты есть князь этого мира. И также радость Твоя, Господь, радость великая, Господь. Ты хочешь, чтобы мы были счастливыми людьми, наполненными радостью, Господи. Ты сказал, радость, которая будет всем людям. О, Господь, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за надежду, за любовь, за мир и радость, которые пришли к нам через Иисуса Христа. Просто, пока мы заканчиваем, и я спускаюсь, просто подумайте и помолитесь, и Бог наполнит вас, если в том месте, где у вас не хватает радости, может быть, есть специальное место, которое забирает вашу радость, ваш мир, где вы потеряли надежду. Это есть у Бога для вас, потому что это уже состоялось однажды. 2000 лет назад. Спасибо Тебе, Иисус.